Продолжаем эфир. Олег Обухов и Кирилл Гришин в эфирной студии. Олег, привет.
Привет, Кирилл.
Всем привет. Здравствуйте. С нами на связи председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте.
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 Герман Сергеевич, борьба российских властей с соцсетями, если позволите вот такое вот выражение.
Бесконечная, борьба с... бесконечная и неостановимая.
Правильно, да, согласен. В общем, она действительно продолжается, новый виток, очередной залп законодательный из Госдумы, по крайней мере, ну такой, пока еще холостой, скажем так, но готовится стрелять вполне себе боевыми патронами по соцсетям. Итак, законопроект о приземлении... в кавычках, крупных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек. Это о чем история? Это история о ресурсах или о соцсетях? И вот, по крайней мере, автор, глава Думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Что в документе, Олег? Давай тезисно.
Ну, там, короче говоря, говорят так, что зарубежным соцсетям, которые не откроют в России официальные представительства и филиалы, запретят распространять рекламу о себе и принимать платежи от российских физических и юридических лиц. В общем, по большому счету, будут всячески мешать той деятельности, которую они сейчас развернули на территории России. По словам Хинштейна, многие эти гиганты злоупотребляют своим монопольным положением и тем самым нарушают требования российского законодательства. А получается так, что если это нарушение выявляется, то предъявить претензии практически нет никакой возможности.
И получается так, что значит, у них нет своих представительств в России, предъявлять претензии буквально, ну, фигурально некому. Подвинется ли что-то в этой истории? Насколько она важна, и соцсети-то буржуйские как будут реагировать?
Ну, как я понимаю, я должен за это ответить, наверное, за буржуйские сети попробовать.
Ну, я думаю, что и мы с Олегом тоже.
Надо сперва четко... Но вы-то когда? Вы невинны, понимаете? Это я грешен. Был советником президента, запрещал Телеграм. Я не помню, там список моих грехов, он бесконечный какой-то, да? Вот. Смотрите, значит, идет неостановимая борьба государства. Знаете, напоминает очень сильно, помните, мультфильм такой был прекрасный. Я уж как-нибудь, я уж где-нибудь. В домик под разными путями. Да, и так, и эдак. Но дело в том, что нужно
только
понять,
терновый
чего
куст
мы
не
хотим.
Бросаете, да? Помните?
Ну, это тоже такая же история была. Но, тем не менее, в нашем случае как раз вот этот маленький домик, в нем лезет медведь. И так, и так, и так, и так. Но ведь надо понять, а зачем? Да? То есть, нужны ли нам представительства? Нет. Нужно ли нам, чтобы здесь были живые люди? Тоже вроде нет. Нам нужно, чтобы Google, Facebook и компания исполняли локальное законодательство. Для этого мы придумали массу историй. У нас была история с законом о забвении. Потом была с законом о блогерах. Потом была с законом о запрете мата. Помните, был свежий такой у коллеги Хинштейна в комитете. Есть еще коллега Боярский. Прекраснейший совершенно человек, сын великого Боярского. Это был прекрасный совершенно закон о запрете мата. Но это не просто закон о запрете мата, это закон, который определяет, что такое социальные сети, их посещаемость. У нас вообще есть традиция в одних законах определять совершенно другие понятия. В законе о забвении, например, определено, что такое поисковик. Да? Вот. Так вот, цель нашего государства – это попросить крупные социальные сети исполнять наше локальное законодательство. Перевожу на русский язык, чтобы по запросам Роскомнадзора удалялся противоправный контент. Никаких иных претензий у нас больше нет.
Но... Слушайте, я прошу прощения, но Твиттер-то начал удалять после того, как его стали тормозить в России. Что-то все-таки работает?
Вы знаете, есть рассказ... Не, подождите. Во-первых, вы проверяли, я не проверял, да? Вы знаете, есть такая легенда, что в Турции, да, социальные сети... Я был тут на большом совещании, и великие люди рассказывали, что, вы знаете, ведь нагнули же в Турции, они завели представительство. Представительство они завели. Скажите, пожалуйста, а как-нибудь наличие представительства от желания сотрудничать, вообще оно хоть как-то зависимо, оно хоть как-то связано? Ну, конечно же, никак, да? То есть никаких историй в этом нет. Это просто мы пытаемся найти хоть какой-то... Знаете, вот в Древней Руси был такой традиция, когда мы завоевывали Сибирь, была брать заложников, да, которые гарантировали исполнение обязательств. Вот представительство, мне кажется, в ощущениях наших исполнений того, что мы хотим, это какие-то такие заложники. Потому что смысла... Вот я хочу напомнить, был такой налог на Google. Все забыли, он спокойно прошел, было много шума. История о том, чтобы зарубежные компании платили налоги при продаже софта здесь. Софта, видео, контента, да? И я очень хорошо помню совещание в налоговой инспекции, когда был советником, был Мишустин, был Егоров, тот-то сейчас уже руководитель налоговой инспекции. И они тогда сказали, подождите, что за бред? Какие представительства здесь открывать? Мы откроем всем участникам личные кабинеты. Они виртуально зарегистрируются, будут платить налоги, и там будут все отметочки. И вы знаете, все стало хорошо. У нас нет ни одной проблемы по налогу на НДС. Все платят, и все, никто не занимается идиотизмом создания здесь представительств. Мне кажется, что наши депутаты боятся прямо ставить вопрос, да, потому что, по большому счету, вот даже в том законе, который недавно вступил в силу о запрете мата, помните, там была еще очень смешная добавка, что социальные сети должны сами определять противоправный контент и его удалять. Ну вот скажите мне, пожалуйста, вот вы оба прекрасные ведущие, вы в сетях же присутствуете оба, правильно?
Конечно.
Меньше стало мата, вот по-честному
скажите. Я этого не заметил.
Конечно, что? Мне послышалось... Не заметили, да?
Я тоже не могу сказать, что меньше, больше. Ну, где-то так же, наверное, как было.
И когда мы говорим, о том, что, допустим, тот же самый Твиттер на что-то реагирует, вы знаете, я, наверное, не то, что нехорошо скажу, я с уважением отношусь к коллегам в Роскомнадзоре, да, но с пиаром у них что-то сейчас не то. Обвинить Твиттер в том, что он поддерживает детскую порнографию, как-то, знаете, как это смешно. Я бы хотел попросить у них ссылочку, да, знаете, мне бы хотелось увидеть эту ссылочку, потому что, насколько я знаю, в Фейсбуке, простите, если вы женский сосочек покажете, вас мгновенно забанят, да. А какой, если говорить о ханжестве, то, мне кажется, Твиттер, Фейсбук и совместно с Гуглом это ханжи еще те, это на порядок ханжисти, да, то есть вот они прям, у них прям просто это все выбивается.
Но понятно,
история,
да,
с Хинштейном сегодняшняя, она, честно говоря, очень странная для меня. Это будет еще один закон. Вы же знаете, у нас есть сейчас закон действующий о том, что WhatsApp, утрированный мессенджер, фейсбуковский мессенджер должны сотрудничать с нашим Роскомнадзором, сдавать номера телефонов. Они вот тоже не делают. Количество неработающих законов, именно законов неработающих, у нас ни в одной отрасли такого нет. Депутаты принимают, я им говорю, слушайте, объясните, пожалуйста, вы...
Я понимаю так, что если много вот этих вот законов неработающих отраслевых, да, которые бы регулировали, соответственно, интернет и правовые аспекты, связанные с ним, получается, ну, они, думцы и прочие законодатели, не слышат профессиональное сообщество и не хотят слышать.
Ну, они вообще с ним не разговаривают. Они, мне кажется, на своей волне. Знаете, не повезло политике, футболу и интернету. Да, всем кажется, что это очень легко, непринужденно и просто. Нет, действительно, это правда. Да? И депутаты принимают закон. Я прихожу и говорю, слушайте, вот то, что сейчас Хинштейн предлагает, это еще раз из серии. Я хочу, чтобы солнце, да, восходило не на восходе, а на западе. Я говорю, слушайте, уважаемый депутат, не вы понимаете, что солнце западе, такой, да, не очень договороспособный объект. А вы знаете, что отвечает депутат? А он отвечает, вы знаете, я законодатель, да? Это дело исполнительной власти делает. Да? Я закон принял, у нас сейчас есть 5, 6, 7 неработающих законов про интернет. Охранение персональных данных, наверное, всем уже набило это оскомину, да? За что можно забанить Facebook? Уже за 10 яичек его можно забанить, понимаете, за все что угодно. Там столько штрафных баллов, но вы сделаете что-нибудь. Напоминает, знаете, в Википедии есть такая статья про 1050-е китайское предупреждение, да? Там, или 150-е китайское предупреждение. Мы сейчас себе напоминаем китайцев. Мы должны либо стать страной великой и мощной, которая сказала, все, баним Facebook, или не баним, или не делаем. Я человек военный, меня учили не отдавать приказов, которые не могут быть выполнены. Смешно становится, понимаете? И вот так каждый раз.
Вот то есть, получается так, что они не могут забанить, поэтому давайте будем очередной мертворожденный закон.
С разных сторон имитировать. Это называется имитация. Я вот еще добавлю один маленький аспект ко всей этой истории. Он смешной, но характерный. Хинштейн четко указывает, что посещаемость больше 500 тысяч. Да? А вот скажите, пожалуйста, а где определено в день, да? Вот у нас есть закон о запрете мата. В нем, оказывается, определено обязательство для социальных... Вдумайтесь, в законе о запрете мата определено обязательство зарубежных социальных сетей поставить счетчик. Как вы думаете, хоть одна социальная зарубежная сеть поставила наш счетчик? Вот скажите мне, пожалуйста.
Нет.
Каким образом? Каким, конечно же, нет, да? Каким образом вообще собирается... Вот он примется в этой истории закон. Он опять будет очередным неисполнимым законом, но мы с вами пошумим. Мы с вами... Мне вообще кажется, что все мы тянем до сентября под любым соусом, чтобы не принимать никаких решений, да? А после выборов, знаете, расслабимся и поедем дальше до следующих, там, 2024 года.
Ну, давайте...
То есть мне нравится то, что интернет превратился в такую политическую арену, да, извините.
Хорошо, согласен. Идем далее. Еще одна история, тоже связанная с интернетом, о необходимости обсудить запрет на анонимность в интернете после известных трагических событий в Казани, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он указал, что звучат предложения уйти от анонимности в интернете. Это позволит, как считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм.
Ну и дальше Володин еще считает, что нужно ужесточить выдачу лицензий на приобретение оружия. Мы, кстати, буквально накануне об этом говорили, что, возможно, те справки, которые сейчас выдаются достаточно просто, пришел, не состоит там, где... в диспансере.
Да, у специалистов на учете.
У специалистов на учете не стоит. Все, получай справку, иди беги. Возможно, эти справки нужно выдавать только в том случае, если пройдено там целое... когда человек проходит через целую комиссию, целую которая комиссию. Подтверждает, что у него действительно с мозгами все в порядке.
Но это одна история. А все-таки давайте начнем с анонимности в интернете. Володя, наверное, имел в виду Рунет. А как это вообще сделать? И вот вручную, да, соцсети, я с трудом представляю себе десятки миллионов аккаунтов анонимных, и все будут теперь вот перлюстрировать? Выйти из тени?
Ну, речь идет о проблеме, которую мы не дорешали. Мы вообще, знаете, страна недорешенных историй. Помните историю синего кита? Это дело доведение до самоубийства в социальных группах, во ВКонтакте, была безумная истерика. Выяснили, что все, кто занимается вот этими историями, не будем сейчас про них говорить, важно, что вот люди, которые создают такие группы, они все работали за VPN, они все были анонимными. Да? Ну, какие могли быть решения? Ну, например, решение, что регистрация в социальных сетях возможна только через госуслуги при создании групп, например. Да? То есть нельзя регистрироваться через VPN. То есть должна быть деанонимизация в этой части истории. Но закончилась эта история тем, что по-прежнему, будучи под VPN, маскируясь, что вы там гражданин Швейцарии на самом деле, вы можете по-прежнему заводить группу ВКонтакте, а просто увеличили срок по доведению до самоубийства в интернете, сделали специальную статью. Да? И сейчас Вячеслав Викторович возвращается к той же старой истории, да, когда, например, Китай очень просто поступает. Везде, где предусмотрена коммуникация, именно общение, то есть, кстати, Китай не претендует, чтобы вы с VPN ходили по разным сайтам, он сохраняет за вами анонимность. Извините, можно похвалить Китай? Чуть-чуть.
Да, чуть-чуть, пожалуйста.
Может, вы осуждаете, я же не знаю, да? Не, ну вдруг, я просто уточню. То есть, смотрите, Китай как выстроил свой ужасный...
А почему вы у нас спрашиваете разрешение?
Какие бы вы сайты не посещали?
Мы не занимаемся здесь...
Вы же журналисты, вы свободны.
Да, об этом и речь. Мы не занимаемся здесь цензурой.
Слушайте, я для диалога. Подожди, да. я для диалога. А то будет ощущение, что у меня монолог, понимаете, да? Вот. А вдруг вы еще скажете, что вы против, и я тогда вас обвиню в либерализме, да? То есть, и мы еще поругаемся. Это прикольно. Так вот, смотрите, как построил Китай. Посещение сайтов он не мониторит. Да? То есть вы можете под VPN прятаться, вы можете ходить, искать сайты. Ну, например, у нас сейчас есть большая проблема в России. Если вы пойдете на сайт по онкологии, да, то это попадет тут же в базу крупных банков, и у вас будут проблемы с выдачей кредитов, потому что они подумают, что у вас какое-то онкологическое заболевание. Китай, надо дать должное, в этом плане разрешает гражданам, и несмотря на все обвинения в том, что это китайская цензура, пожалуйста, ходите. Что не разрешает Китай? Это очень важно. Везде, где предусмотрена коммуникация, а следствие влияния, а следствие слова, вы должны быть деанонимизированы. Вы можете быть с позывным «Вася Василек», да? Вы можете с позывным быть «Пересмешник 300-422». Но под этой историей вы должны очень четко авторизоваться как живой человек, да? Чтобы в любой момент можно было, если вы действительно занимаетесь... У Китая свое законодательство, у нас свое законодательство. Да? Если китайское законодательство считает, что это неправильная история, неправедная история, он вас находит и спрашивает вас, вы точно подумали, что вы сделаете. Да? Вот я подозреваю, что Вячеслав Викторович говорил об этом, потому что... В чем основная проблематика у нас? У Китая это решается история. Почему? Потому что Китай закрыт. Все, кто пришел на его территорию, согласились с его законами и соответствуют ему. У нас, даже если мы завтра примем закон, опять же мы наступим на те же грабли, мы примем закон, что в любой среде коммуникации должна быть деанонимизация, ну, то есть сервис должен знать, кто это. Не пользователя, вы можете спрятаться под ником, как это в играх происходит, еще где-то, да? Но выяснится, что на нашей же территории все равно Facebook работает, все равно работает Google, все равно работает масса иных сервисов, а добиться от них деанонимизации невозможно. И мы по-прежнему возвращаемся опять к истории, как сделать так, чтобы социальные сети и иные игроки рынка на нашей территории соблюдали наше локальное законодательство. Проблема в том, что когда наши законодатели хотят что-то сделать, они все-таки, ну, на эмоциях, я понимаю, сейчас все, кто после Казани, это на эмоциях, конечно, история в чистом виде, да, но в целом нужно обсуждать всего один вопрос. Все остальное вторичное, да, то есть все остальное, здесь есть необходимое и достаточное, да. Все вот эти трэш-стримы, все эта история с синим китом, вся эта история с Казани, она очень простая. Мы должны принять решение выстроить границу виртуальную. И вот по каким правилам мы ее выстроим, так дальше внутри все и будет. Потому что невозможно в доме, в котором все двери открыты, рассуждать о пропускном режиме.
То есть, хорошо, кстати, у нас а есть как дом? Это сделать тогда, расставить границы, выстроить границу?
Слушайте, ну вот смотрите, есть две модели, китайская и американская. Американская модель – все купить. И когда у вас все куплены, когда все в вашей юрисдикции, когда все вышли на биржу и подписали соглашение, что да, они согласились, будучи на бирже, соблюдать все законы Америки, несмотря на то, что они работают в других странах, да, то вы контролируете процесс. Китайская история, они построили забор и сказали, все, кто приходит на нашу территорию, прежде чем прийти, согласитесь с нашими законами. Мы находимся посередине. У нас всего два пути, либо направо, либо налево. Любые промежуточные истории, к сожалению, заканчиваются потом дикими законами, которые не работают, что, возможно, даже еще хуже, чем отсутствие законов. У нас путь либо американский, либо китайский. Вот все остальное – это, знаете, как заговорить тему и не дискутировать о ней. Мы либо должны ввести в действие, наконец-то, суверенный интернет, который все пугают, да, то есть вот пограничная история, да, и убедиться, например, что Facebook откажется работать, и в России не будет Facebook, а Google, например, согласится. В Китае же Apple работает, и здесь нужно действительно прикладывать, это не наша проблема, не наша индустрия, не у меня нужно спрашивать, не у Яндекса и не у кого. Это нужно спрашивать у Лаврова, это нужно спрашивать у всех наших министров, кто занимается международными коммуникациями, и нужно договариваться. Если мы не договоримся, то мы будем сидеть вот в этой информационной яме бесконечно, потому что остановить поток разжигания можно внутри России, но если у вас снаружи в Фейсбуке это происходит, но в чем проблема-то? Пожалуйста, ради бога.
Понятно, идем далее. WhatsApp предупреждал, ваш контакт-лист 15 мая станет, ну, тыквой, да, наверное? Ну, в общем, претерпит изменения.
Ну, может быть, да.
Час X все ближе, и, значит, отключит мессенджер звонки, сообщения тем, кто не согласится, не поставит галочку, такой одобрям с новой политикой обработки данных по-ватсапски. И именно из-за нее в начале этого года разгорелся скандал, и пользователи начали переходить на другие платформы.
Но там речь о чем шла? О том, что мессенджер начнет передавать больше информации о пользователях в материнскую компанию, Facebook, это, например, номер телефона, данные о транзакциях, IP-адреса. Тем, кто не примет условия, в ближайшие недели ограничит функционал. Сначала пользователи потеряют доступ к чатам, потом не смогут звонить, ну и так далее.
Ужасные вещи разговаривать.
Ужасные, да. Нет, мне хочется понять, да, а чего Facebook-то о нас еще не знает, если у нас есть уже условно аккаунты, но теперь они двойную...
Да я буквально вчера столкнулся с тем, что зашел на какой-то аккаунт и что-то там нажал на какую-то кнопку, мне тут же приветствие. Здравствуйте, Олег. Я говорю, о, как интересно, уже знает, как меня зовут.
Подождите, ну это же удобно. Подождите, ну что вы прямо... Ну вот вы...
Ну может быть, это и удобно, но я, честно говоря, так немножко в недоумении было.
Но в недоумении, ну и что? Но это же удобно, понимаете? Мы точно знаем, какого размера трусы вам нужны. Мы точно знаем, когда вам нужно купить бритву. Мы знаем, когда вам нужны презервативы, понимаете? Вот все, уже будущее, Skynet наступило. Что вам не нравится? Вам же сытно и хорошо.
Да нет, мы на самом деле нормально к этому относимся. А зачем вот это все WhatsApp? Объясните вот простыми...
Это не WhatsApp нужно, это покупатель WhatsApp, это Facebook. Мы с вами знаем прекрасно, Facebook, что да. Facebook есть три истории. Instagram, WhatsApp и Facebook. Во времена Трампа, под конец его правления, стало понятно, что Facebook будут расчленять. Да? То есть мы внезапно выяснили, что Facebook равносилен истории нефтяной, которая была в Америке. Его хотят разделить. Из-за этого, кстати, начались все осложнения. Мне кажется, что просто напугались сенаторы американские, что... Ну, такая, и сети сами напугались, что их будут расчленять. Но понятно, зачем. Слушайте, в WhatsApp одна структура данных. Я могу, кстати, привести пример, зачем совершенно точно. Я читал лекцию на первом курсе в университете Марис Тереза про искусственный интеллект, про СМИ, про трансформацию, и спросил у молодых людей. Я обычно себя спрашивал, вы ВКонтакте или в Фейсбуке? Да, ну, обычно было, сперва времена были, когда все поднимали ВКонтакте, потом половина Фейсбук, ВКонтакт, ну и так далее. И вы знаете... И вдруг я смотрю, они вообще не понимают, о чем я говорю. Это первый курс, 17-18 лет.
Они
да?
все в ТикТоке.
Они вообще не понимают, о чем я говорю. Я говорю, ТикТок, Телеграм и WhatsApp. То есть это просто разная аудитория стыковочная, да, причем с разной моделью поведения. У них там есть свои группы, у них есть свои истории поведения. Я вас уверяю, для Фейсбука, для обогащения его рекламы, для понимания, что люди делают. Вы же понимаете, мы сейчас ворвались с вами в историю текстового, очень неплохого анализа, да? А мы сейчас еще скоро придем к речевому анализу, весьма неплохому. Ну, вы же журналисты, вы понимаете, вот всегда это расшифровка статьи. Но это иногда статьи пишу, я просто надиктовываю их, да? То есть надо дать должное, очень неплохо.
Как есть, стандартные, да, вот расшифровщики эти, работают. Вот эти блокноты голосовые.
Нет предела совершенства, я вас уверяю. Отличная история. Предела совершенства, да. То есть есть куда расти, и WhatsApp дает очень много данных другого плана, чем Facebook. Добавьте туда Instagram. У нас же тоже есть люди. Вы же знаете прекрасно, что человек либо ведет Instagram, либо Facebook, а WhatsApp – это вообще отдельная такая среда обитания с новыми контактами. Да? То есть там это достаточно интересно. Поэтому для WhatsApp эта история очень важная. Там самое интересное, что сейчас происходит, что Германия вынесла запрет на эту историю. Да? То есть надо дать должное, что у нас внезапно, мы 5 лет воевали с зарубежниками, приставали к ним, они не понимали, что мы хотим, мы, то есть с Фейсбуком, и нас Европа не понимала. А после истории с Трампом вдруг всем стало, знаете, понятно, на себя проекция, она, знаете, хорошо работает, да? То есть представьте себе, там Меркель выкинут из ее социальных сетей. Вот ей, наверное, не очень понравится. И поэтому сейчас самое интересное, что Германия вынесла запрет на интеграцию данных, да? То есть никому не хочется... Понимаете, есть очень характерный пример. Вот еще раз я его приводил, и это оттуда же идет. Да? Никому не хочется поискать в Гугле или в Яндексе какую-то тонкую, назовем это, критичную информацию про себя. Ну, там, например, пожар в доме. Да? То есть у вас что-то сгорело. Когда вы приходите в банк, вы только увидите, что у вас кредит вместо 5 годовых, например, 15. Потому что банк знает, да, то, о чем говорил Мишустин, умерьте жадность, да. Вот. Но
это он это к ритейлерам говорил, да. А к ипотечникам, я думаю, он когда, через год скажет, да? Когда ставки же подрастут.
Трудно сказать. Слушайте, вы знаете, вот я не готов. Я очень с большим уважением отношусь к Мишустину. Я в свое время присутствовал внутри самой налоговой, прям был в этом прям в этой волчьей яме, где как раз люди считают, сколько мы с вами зарабатываем. Я был потрясен технологиями и, самое главное, силой команды, которая у них есть. Поэтому, ну, что-нибудь скажет, не знаю, послушай.
Нет, разумеется, да. Мы тоже с глубоким уважением относимся к премьеру. Без всяких преувеличений профессионал на своем месте. Но хотелось бы с вами еще вот одну историю обсудить до выпуска новостей, а после нее тоже продолжим, разумеется, с вами говорить. Вот история... которая, в общем-то, наверное, призвана дополнить антиинсайдерский закон. Банк России вновь берется. Главный посыл, значит, сформулирован так. Нужно признавать манипулированием рынком умышленные действия, которые вводят в заблуждение инвесторов и создают искусственную активность на бирже. В общем, если кратко, то этот самый закон немного устарел. Есть новые информационные технологии, и те, кто пытается манипулировать рынком, ну, пока еще не подпадает под перечень законодательных новелл. Как по-вашему, удастся ли устранить пробелы? И не получится ли так, что пока принимают вот эти вот самые поправки, да, а Дума же у нас не быстро все это делает обычно, то технологии уйдут еще дальше?
Ну, слушайте, речь идет о телеграм-каналах. Больших, популярных телеграм-каналах, которые не подчиняются ни рекламной истории. Мы не понимаем, никто их... владельца, да, то есть мы не знаем, кто владелец там условного Низа Гарри, мы не знаем, кто владелец, там много-много разных историй, да, кто владелец кремлевской прачки, кто владелец еще чего-то. Эти каналы легко продают рекламу, которая нарушает, знаете, вот здесь последнее с точки зрения опасений, это проблема ЦБ манипулирования рынком, да, они рекламируют казино, они рекламируют...
Сегодня опять не за то берутся, да?
Алкоголь, но за то, что приносят деньги, зато и берутся, простите. Да, вот то, что им платят, то они спокойненько кушают. Да?
Нет, стоп. Здесь, в этом плане... ЦБ берется, да, не за тот сектор, который нужно регулировать. Но вы говорите, ну, ЦБ... о том, что куда более острые вещи в телеграм-каналах.
ЦБ берется, знаете, как вот у нас, к сожалению, все построено как по Райкину. Да? Претензии к пуговицам есть. Вот ЦБ занимается своей нишей. Да? То есть, со своей точки зрения, он, конечно, в узкой прав. Да? Но у меня всегда один вопрос. И кто будет деанонимизировать этот телеграм-канал? Завтра появится следующий. Ну, да, вот, например, телеграм-канал X опубликует завтра, что по нашей информации, то есть, собственно говоря, там в чем смысл? По нашей информации завтра там акции компании B упадут, срочно покупайте. И понеслась вот эта история, которая известна в Америке, сейчас свежая, то есть отбомбилась, да? То есть, мне кажется, что ЦБ, да,
и не
да,
только.
ЦБ в этом случае... скорее всего, следует моде, чем практике, да? То есть не настолько эта проблема для нас сейчас важна, как она интересна для ЦБ с точки зрения пиара. Да? То есть, знаете, как, чтобы мы лишний раз с вами про ЦБ поговорили. Да? С точки зрения опасности для торгов, Но я имею какое-то отношение еще косвенное для пары трейдерских ресурсов крупных, да. Я там очень много общаюсь, но я просто с точки зрения разработчика больше, чем работаю. Последнее, что их беспокоит, это влияние в Telegram-канале. Да? То есть это не оттуда. Да? Основная проблематика играется, и инсайдеры в основном заходят на рынок. У нас рынок очень маленький, да, в сравнении с Америкой, и очень легко ломать. И в некотором роде мы даже похожи немножко на рынок криптовалют, когда от одного слова Маска падает все на 10%.
Разумеется. Поэтому... Вот как раз отличный мостик к продолжению программы после выпуска новостей. Герман Клименко с нами на связи, председатель Совета фонда развития цифровой экономики.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Обвинения Праги в адрес Москвы безосновательные, похожи на бесконечную внутреннюю возню, которая ведется под внешним присмотром. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, уже само чешское общество запуталось в тех версиях и той жуткой риторики, которую слышит каждый день от своих политиков. В середине апреля Прага обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву военных складов в Орбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Премьер Чехии Андрей Бабиш позже попросил другие страны ЕС выслать хотя бы по одному российскому дипломату. Американская компания Colonial Pipeline заплатила хакерам из Восточной Европы почти 5 миллионов долларов в криптовалюте. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, сумма была выплачена в течение нескольких часов после атаки на системы компании. Ранее сообщалось, что оператор трубопровода не намерен платить выкуп. Colonial Pipeline подверглась кибератаке программы вымогателя DarkSide. Как сообщила министр энергетики США Дженнифер Гренхолм, перезапуск нефтепровода в ночь на четверг прошел успешно. Как ожидается, его работа нормализуется к концу выходных. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал префекта полиции Парижа запретить демонстрации в поддержку Палестины, запланированные на субботу. Как написал министр в Твиттере, в 2014 году на подобных акциях были отмечены нарушения общественного порядка. Префектам даны указания проявлять особую бдительность, добавил Дарманен. Сегодня на площади Республики прошла акция в поддержку Палестины. Демонстрация проходила мирно. Аналогичная акция была запланирована в Париже на субботу. Движение «Талибан», запрещенное в России по случаю мусульманского праздника Разговения Ид-аль-Фитр или Ураза-Байрам, освободило в разных провинциях Афганистана 258 захваченных военных правительственных войск. Как сообщил журналистам пресс-офис политофиса движения в Катаре, больше всего военнослужащих, 65 человек, освобождены в провинции Баглан на северо-востоке. Ранее талибы объявили о трех днях перемирия по случаю окончания Рамадана. Российская вакцина от коронавируса «Спутник Ви» будет доступна в Индии со следующей недели, сообщил на брифинге доктор Винод Пол, глава группы, консультирующий премьера Нарендру Моди по вопросам вакцины от коронавируса. Пол добавил, что Нью-Дели ожидает и других поставок этой вакцины из России и планирует с июля начать ее производство. Планируется выпустить до 156 миллионов доз. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Олег Обухов, Кирилл Гришин в эфирной студии. С нами на связи председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, давайте продолжим.
Продолжим.
Ну и про биткоин. Говорят, Илон Маск во всем виноват. Ну и он еще и твиты всякие такие провокационные обычно пишет. Вот комиссия по ценным бумагам в США тоже этим занимается. В этот раз она будет заниматься тем, что Маск обрушил биткоин порядка 15%?
Нет, не будет.
Не будет. Следующий
вопрос. Ответ очень простой. Ответ очень простой. Ну почему? Это, кстати, очень интересная, любопытная история. Для понимания, биткоина для СЕКа не существует. Когда Павел Дуров захотел выпустить свою криптовалюту в реальный сектор экономики, да, СЕК выступил, сделал маленькое короткое заявление, и Павел Дуров, наш смелый боец, мужественный боец, лидер либералов, да, то есть как у нас свобода, революция, самолетики полетели, да, резко закрыл тему, предпочел выплатить всем своим акционерам деньги и ушел с рынка. Да. То есть ровно до тех пор, пока никто не посягает на денежную систему, биткоин варится в своей собственной среде, он радостно растет. Я хотел бы только напомнить, вода в бассейне поднимается, когда затыкаются дырочки. Прямо параллельно с биткоином всегда идут новости. Власти Индии запретили криптобиржу. Биткоин подрос. То есть, условно говоря, это игрушка, где не работает ни один законодательный ресурс. Именно поэтому ЦБ, СЕК и все в мире специально существуют в каждой стране свои агентства, которые занимаются ценными бумагами, которые пытаются не допустить развода людей на деньги. Все, что происходит в этой серой зоне под названием криптовалюты, да, то есть, ну, представьте, сейчас нынешний биткоин, я не знаю, хотите термин употребить «намайнился», хотите употребить термин там
«намутился».
Намутился. То есть у кого-то на руках якобы 1 триллион долларов. Он просто, он есть где-то, знаете, из воздуха взялся. И они вам говорят, скоро-скоро это все мы будем переводить обратно к вам в нормальный сектор экономики. Маск попытался на этом сыграть. Он хороший пиарщик. Он сказал, я буду за Теслу принимать биткоин. Это делали, пытались многие. Это очень важно.
1,5 миллиарда,
Америка,
да.
Страна. Да, нет, ну, пытались очень многие это делать. А, нет, это он купил биткоинов. Купил. А так он заявил, что он Теслу будет продавать за биткоины, и вдруг выяснил, что для того, чтобы купить Теслу за биткоины, нужно объяснить, откуда у тебя взялись эти биткоины, так называемые KYC, да, то есть провести авторизацию. И выяснил, что ни один человек не готов, владелец биткоинов, объяснить, откуда они ее взялись. Понимаете, какая смешная история.
Вот, и акции Тесла пошли резко вниз. Вот.
Ну, там все связано вместе, да, то есть, и в этом плане СЕК, конечно, к Маску может иметь претензии, но не из-за биткоинов точно. Маск действительно любит, есть такой, знаете, термин, простите, пампить, да, ну, такой идеологический, подбрасывать, да. Вот Маск регулярно подбрасывает цену своих акций. Единственное, что его оправдывает, честно говоря, это то, что ракеты летают, а машины ездят.
Отлично.
Ну, на практике, да, при том, все-таки машины ездят, а ракеты летают. Причем там какая-то по 10-му разу, и глядя на небо, где пролетают линии спутников, конечно, понимаешь, что к нему можно относиться прям совсем по-разному, да, но он сделал то, что не смог наш коллега Рагусин.
Ну, вот смотрите, Маск говорит, что он принял такое решение, что приостановили прием криптовалюты как средство оплаты из-за неэкологичного способа. Грета Тунберг где-то опять своей неподражаемой улыбкой сейчас украсила, да?
Да-да-да, да, как чеширский кот. Появилась, да. И ушла.
В общем, Маск как-то это дело аргументирует, мол, это не экологично. Аналитики говорят, Тесла пытается успокоить инвесторов, в общем, и так далее, всем угодить. В общем, игры, я понимаю, так, да, если коротко?
Он просто с темы соскакивает. Слушайте, но при производстве автомобиля Тесла, особенно аккумуляторов, там столько всего жгется, мало не покажется. Сказать, что аккумулятор, это прям, знаете, великая история, он же заряжается какой-то электроэнергией, она не обязательно чистая, она может быть даже, простите, сейчас страшную вещь скажу, угольной, понимаете, да? Ой. Угольная электроэнергия заболевает священная зеленая Тесла. У самой Теслы колоссально есть такой термин «углеродный след», и поэтому, конечно, заявление Маска – это ничего, как, знаете, такой хороший, красивый пиар-ход соскочить с темы. Он ее пощупал, убедился, что она не жизнеспособна, не существует миллионы владельцев крипты, которые могут купить легально Теслу, да? Потому что это белая сделка, белая история. Нужно объяснить, откуда у тебя деньги, нужно объяснить, откуда у тебя битки. И с темы аккуратно соскакивает, ну, с последствиями для неудачников.
И те, теперь наверняка, продолжая тему про Теслу, появятся какие-то новости, которые будут пампить эту бумагу вверх, да, до невероятных...
Ну, слушайте, мы живем, по-моему, в эпоху непрекращающегося пампа, да, то есть это вот то, что сейчас вежливо называется, мы живем не в эпоху новостей, а в эпоху представления о новостей, да, то есть о представлении о новостях. Вот так же и здесь мы живем, наверное, даже не в эпоху Теслы, а в эпоху, как Маск представляет себе Теслу, да, и его поклонники-сектанты.
Понятно. Следующая история.
Да, Совет Федерации хочет повысить эффективность работы над тем, чтобы не воровали права интеллектуальные и так далее. Насколько сейчас эта система в России достаточно качественно работает, и как эту эффективность борьбы с пиратством в интернете можно побороть, если говорить про Россию?
Знаете, я всегда привожу такой пример. Я помню, у нас был какой-то очередной очень серьезный кризис, серьезный такой экономический, это были 90-е годы, и Дума вдруг, радостная новость, приняла закон о пчелах. И все мы друг друга переписываем, что? У нас тут все валится, курс 90, да, то есть, по-моему, это было примерно там ближе, к, вот, в районе то ли августа 98-го, дальше подряд шло там, причем катастрофично, да. И Дума приняла закон о пчелах. Да? То есть вот последнее, наверное, что... Нет, конечно, наверное, проблема авторских прав существует. Да? Она находится в прямой видимости с состоянием экономики. Да? То есть как только экономика плохая, у нас тут же растут потребление торрент-трекеров. Как только экономика хорошая, она падает. Да? То есть после того, как, совершенно не значит вследствие того, как. Какие бы жесткие санкции не предлагали наши авторы, ну, это в основном у нас идет от телевидения история, да, от кинопроизводителей в основном идет эта история. Какие бы жесткие меры они не предлагали, все в деньгах всегда кроется, да, то есть есть деньги. Я за этого, когда был советником, был тоже какой-то кризис, я посоветовал, я их назвал почему-то жадными живопырками, ну, так вот мне захотелось, да, вот, и попытался объяснить, что когда, наверное, плохо, а они тоже так раз, знаете, им же тоже плохо, понимаете, да, то есть экономика падает, им плохо, и нам плохо, да, но им, видимо, плохее, чем нам, да, то есть потому что у них есть привычка кушать черную икру с серебра, да, а у нас такой же привычки нет, поэтому мы как бы особо этим не делаем. И вон в той же истории я тогда, по-моему, заявил, что было бы здорово, если бы кинопроизводители пострадали вместе с народом, снизили бы цены, например, да, вот, и привели бы к той цене, когда человеку было бы лень идти в торрент-трекер, да, и тогда...
Ну да, чтобы подписка месячная, да, стоила там, кружку
100
кофе.
Рублей, в чем проблема? Кружку кофе, 50, да. Рублей. Да, кружка кофе. Кстати, цена на кружку кофе, простите, разная. Я думаю, знаете, у коллег, которые давят, она у них как в кофемании 500 рублей с кокаином, да? А у вас, ну, я не знаю, не у вас, а у зрителей фикс прайсы за 60, да? То есть, видите, вот, смотрите, люди вроде говорят про одну и ту же историю.
Давайте 150,
да?
Допустим, хорошо, 150.
Да, и меня тогда, было открыто письмо советнику президента Клименко, написал Добродеев, там, и мы потом отдельно ругались. Но я заметил очень интересную такую прям прямую историю. Как только в экономике становится плохо, они требуют ужесточения авторских прав соблюдения. Как только становится все хорошо, тихо и спокойно. Это опять же к вопросу Мишустина, не надо жадничать. Может быть, если бы коллеги-кинопроизводители в момент, когда все хорошо, делились бы, да, может быть, у меня бы не было такого сарказма великого, да, но я заметил прямо вот еще раз, прямая зависимость, как только в экономике что-то, то есть, возможно, Минкультуры порезали бюджеты и не дали фильмов там каких-то снимать, да, еще что-то, тут же начинается история, а давайте-ка мы там, и дальше понеслась история.
Слушайте, да, по поводу кино, вот что-то. Вы сейчас на самое больное надавили, да, вот сходил на днях в кино с ребенком, пятый класс, и, ну, не называя ни имени, ни киносети. Ну, меня спрашивают, типа, ну как вообще? Я говорю, ну, слава богу, сильно не переврали, и на том спасибо. Вот наше кино. Но оно датируется от правительства через всякие фонды и так далее. Ладно, хорошо, сильно не переврали историческую правду, и на том слава богу.
А ведь если... Но перед началом кино вы скушали, наверное, 10 или 15 рекламных роликов.
О, да.
Ребенок вас, да.
И ну, раз их так запускаешь, что не знаешь, когда они закончатся уже.
Ну, в общем, это тоже проблема. Скажите, вот на ваш взгляд, вот эти все новеллы, которые вот, в частности, сенатор Ирина Рукавишникова вычленяет, дефинирует, значит, по поводу вот этих вот всех интеллектуальных, соответственно, достижений, прав, собственности, ну, и вот эти все торренты, облака и так далее. Ну, с чего опять это все берется? Вот вы сказали, но я одного не пойму. А вот сенатору Ирине Рукавишниковой, ну, разумеется, нужно как-то все это подавать в СМИ. Ну, хорошо, круглый стол они проведут. Заговорят эту проблему. А в реальности-то что будет? Ну, на самом деле, что для нас изменится? Для нас-то что должно измениться? Подписка должна стать доступной для всех. Моментально.
Для нас не изменится ничего, потому что все-таки в данном случае сенатор выступает не на стороне... Я бы, знаете, я не люблю таких пафосных слов, но не на стороне народа. Да? То есть она права отчасти, она выступает на стороне права. Да? То есть право в данном случае работает на наших коллег из киноиндустрии. Еще раз, это неплохо, не хорошо. Наверное, этим надо заниматься. Да? Меня больше, знаете, беспокоит другое, что когда у нас... ковидная история с экономикой, да, где не то что не до кино, да, то есть у нас хватает массы проблем с разными отраслями экономики, которые действительно пострадали. Да. И вместо этого сенатор, у нас же 24 часа в сутках, ну, 8-часовой рабочий день. Возможно, она святая женщина, она еще 8 часов отбирает от детей, от семьи и тоже тратит их на работу. Но вместо того, чтобы заниматься налогообложением, вместо того, чтобы заниматься стимулированием IT-индустрии, вместо того, чтобы заниматься космосом, да, с которым у нас реально проблемы. Слушайте, уровень
это
проблематики...
Это очень-очень большая тема. Я прошу прощения, Герман Сергеевич. Будем закругляться, с вашего позволения. Огромное вам спасибо за содержательнейшую информационную программу. Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко и мой коллега Олег Обухов. Спасибо вам.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Обвинения Праги в адрес Москвы безосновательные, похожи на бесконечную внутреннюю возню, которая ведется под внешним присмотром. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, уже само чешское общество запуталось в тех версиях и той жуткой риторике, которую слышит каждый день от своих политиков. В середине апреля Прага обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву военных складов в Орбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Премьер Чехии Андрей Бабиш позже попросил другие страны ЕС выслать хотя бы по одному российскому дипломату. Американская компания Colonial Pipeline заплатила хакерам из Восточной Европы почти 5 миллионов долларов в криптовалюте. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, сумма была выплачена в течение нескольких часов после атаки на системы компании. Ранее сообщалось, что оператор трубопровода не намерен платить выкуп. Colonial Pipeline подверглась кибератаке программы вымогателя DarkSide. Как сообщила министр энергетики США Дженнифер Гренхолм, перезапуск нефтепровода в ночь на четверг прошел успешно. Как ожидается, его работа нормализуется к концу выходных. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал префекта полиции Парижа запретить демонстрации в поддержку Палестины, запланированные на субботу. Как написал министр в Твиттере, в 2014 году на подобных акциях были отмечены нарушения общественного порядка. Префектам даны указания проявлять особую бдительность, добавил Дарманен. Сегодня на площади Республики прошла акция в поддержку Палестины. Демонстрация проходила мирно. Аналогичная акция была запланирована в Париже на субботу. Движение «Талибан», запрещенное в России по случаю мусульманского праздника Разговения Ид-аль-Фитр или Ураза-Байрам, освободило в разных провинциях Афганистана 258 захваченных военных правительственных войск. Как сообщил журналистам пресс-офис политофиса движения в Катаре, больше всего военнослужащих, 65 человек, освобождены в провинции Баглан на северо-востоке. Ранее талибы объявили о трех днях перемирия по случаю окончания Рамадана. Российская вакцина от коронавируса «Спутник Ви» будет доступна в Индии со следующей недели, сообщил на брифинге доктор Винод Пол, глава группы, консультирующий премьера Нарендру Моди по вопросам вакцины от коронавируса. Пол добавил, что Нью-Дели ожидает и других поставок этой вакцины из России и планирует с июля начать ее производство. Планируется выпустить до 156 миллионов доз.